Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. «Код доступа», как всегда, в это время по субботам. И вот на этой неделе, наконец, грянул скандал, который был анонсирован Песковым в превентивной форме. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков предупредил в минувший понедельник, что готовится страшная информационная заказная атака на Путина и его окружение с целью манипуляции выбором. И прежде чем мы перейдем к сути скандала, у меня такой маленький вопрос. Ну вот представим себе, что я, Юлия Латынина, нажрусь наркоты, выбегу голая на Арбат и побегу, несмотря на то, что я голая, с пистолетом грабить банк. И все это, конечно, снимет Life News и начнет кампанию по дискредитации независимой прессы. Ну, а там компания. Все-таки вопрос, бегала Латынина голая по Арбату или нет. Вот прежде чем говорить компании, а факты имел место быть? И действительно, когда история вылезла, стало ясно, почему была такая паника в Кремле. Потому что дело касается той страны, которую президент Путин всегда предпочитает держать в тайне. О его личной жизни официально ничего не известно, о его семье официально ничего не известно вообще. О его дочери, по крайней мере, по сведениям агентства Рейтер, носят другие имена, причем не, это не имена мужей, не всегда. То есть Мария Фасин, старшая, у нее имя мужа, а у младшей, младшая называлась, по крайней мере, по утверждению агентства Рейтера, Екатерина Тихонова. И это довольно как-то странно, потому что я уже не говорю о демократиях. Ну, понятно, да, что все, кто хотят знать, как зовут дочерей Обамы и где они учатся, знают, как зовут дочерей Обамы и где они учатся. Но это странно и для монархии, потому что, ну, когда была императорская семья, прекрасно было известно, как выглядит наследник, как его зовут, какую кофточку он носит. Ну, там у всякого Каддафи было известно, кто его сыновья, какие они замечательные посты занимают и какие они большие творческие успехи оказывают. В любых диктатурах, ну вот, водит Лукашенко за ручку Коля Лукашенко, и все знают, и ничего. И, собственно, да, видимо, это какие-то личные психологические вещи, которые на самом деле поставили сейчас Кремль в очень неудобное положение, потому что, в принципе, самого по себе в наличии у главы государства дочерей ничего порочащего нету. И, кстати, если вы заметите, то все вопросы, которые связаны у иностранных журналистов, они связаны со младшей дочерью Екатериной Тихоновой, потому что вопросы начались с того момента, когда расследование Рейтер выяснилось, что эта женщина, которую Рейтер считает старшей, простите, все время перебиваюсь, младшей дочерью президента, что у нее есть выдающиеся личные заслуги в виде пятого места на чемпионате мира в Швейцарии по акробатическому рок-н-роллу, что, безусловно, вызывает уважение, потому что не всякий дурак вам станцует профессиональный акробатический рок-н-ролл. Но, кроме того, возникают некоторые вопросы, связанные с тем, что эта чемпионка по акробатическому рок-н-роллу также ведет гигантские миллиардные проекты в МГУ, что ее муж новый, вернее, как после того, как они женились, ее муж Кирилл Шамалов очень быстро стал миллиардером в течение 18 месяцев, купив 17% совершенно замечательной компании «Сибур». Без дураков говорю, что это действительно одна из лучших российских компаний, на мой взгляд, которая единственная занимается тем, чем вообще надо заниматься компаниями, нефтегазовым компаниям в нефтяной стране. То есть создает высокую уровень газопереработки. Ну да, возникает вопрос, что, знаете, если бы мне дали кредит $1 миллиард, я бы тоже с удовольствием купила компанию «Сибур». И, кроме того, возникал вопрос о Катерине Тихоновой, когда Рейтер написала, что она является автором ряда математических работ в соавторстве с несколькими людьми, в том числе ректором МГУ Садовничем. Потому что ректор МГУ Садовничий, ну, скажем так, хотя, безусловно, да, он профессиональный математик, но в научной среде довольно да, скажем так, мы можем выразить сомнение, что Садовничий являлся главным автором этих работ, и мы также можем выразить сомнение, что, скажем, Садовничий попросил госпожу Тихонову поделиться с авторством. Да, выясняется вопрос, а кто же был настоящим и главным автором этих работ? И вот это важный вопрос, потому что как раз заметим, что по поводу другой девушки старшей, которая считается старшей дочерью президента Марии Фасин, ничего подобного не говорится. Но агентство Рейтер тогда раскопало. Агентство Рейтер тогда раскопало, что вот есть женщина, которую зовут Мария, которая замужем за голландцем Фасином, которая закончила эндокринологический факультет в МГУ, которая занимается профессиональной эндокринологией, которая написала несколько статей на тему детской эндокринологии, относительно которых у меня нет ни малейшего сомнения, что это действительно ее статьи. Ну и, собственно, все. Потому что единственное, что еще можно добавить, что вот когда она стала заниматься эндокринологией, Минфин выделил какие-то деньги на детскую эндокринологию. Ну, я что могу сказать, что если у нас такая страна, что деньги на детскую эндокринологию выделяются только если человек близкий к власти занимается эндокринологией, то, ну, слава богу, что кто-то во власти занимается эндокринологией близко к власти. И вот, конечно, если эта девушка является дочерью президента, то это вызывает просто глубочайшее уважение, потому что, оказывается, там наверху можно жить и так. Можно заниматься детской эндокринологией, можно, да, почему-то не иметь мужей миллиардеров, можно вот так. И, собственно, возвращаясь к скандалу, потому что, собственно, скандал начался с того, что журналисты-расследователи, когда они проверяли разную недвижимость Катерины Тихоновой, то выяснилось, что одна из них оформлялась человеком, малоизвестным бизнесменом из Санкт-Петербурга, которого зовут некто Боевский, и что он оформлял не только недвижимость Катерины Тихоновой, но еще бабушки и сестры Алины Кабаевой, и еще некой студентки Харчевой Алины, которая позировала для календаря в честь рождения дня президента, а потом снялась в блоге с кошечкой, где она написала «Кошечка Пуси для Путина». Вот пусть стирает им душечка, а Пуси для Путина, оказывается, это квартира. А кроме того, выяснилось, что Боевский, ну, это по габбургскому счету никто. Ну, это человек, который там выиграл конкурс, ну, на 88 миллионов, ну, какие-то дорожки парковые, ну, слезы. Но до 2014 года этот человек работал директором у Ротенбергов. Для меня это, честно, явилось открытием, потому что до сих пор я не представляла, что происходило с системой Платон. Помните, у нас же с Платоном была совершенно конкретная вещь. Были дальнобойщики, у них доход в рублях перед Платоном сократился вдвое, если не трое. Потом им на голову свалился Платон. И мало того, что ну, просто физически тяжело было выплачивать эти деньги, так еще система была разработана настолько непрофессионально, что ну, там, физически нельзя было долгое время зарегистрироваться в системе, по крайней мере, многим другим. Она выдавала неправильные маршруты. И это был такой очевидный напряг на фоне экономического кризиса, что я ожидала, что Владимир Владимирович, в общем, в данном случае, если не встанет на сторону дальнобойщиков, то, по крайней мере, он, да, воткнет шпильку владельцам Платона. А владельцы Платона оказались вот эти самые Ротенберги, которые без конкурса получили его, которые за это получали с государства 100 миллиардов в год, что выглядело странно, потому что с какой поры нормальное государство отдает налоги в лизинг. И понятно, что машина государственного подавления была брошена на то, чтобы подавить протест водителей, купить, запугать и разогнать. Все купили, запугали и разогнали. И вот теперь получается, что те водители, на которых в разгар кризиса это обрушилось, они еще будут знать, что человек, связанный с Ротенбергом, в это время оформлял картины на Катерину Тихонову, на родственниц Кабаевой и на Пуси для Путина. Вот кому Пуся, а кому Платон. И, как я уже сказала, для меня действительно заиграло новыми красками, потому что Владимир Владимирович очень часто довольно сильно реагирует на те вызовы, которые ему бросает его ядерный электорат. Дальнобойщики – это, безусловно, часть ядерного электората. Потому что, например, когда была история с Пикалёвым, Путин лично приехал в Пикалёво, Путин сказал Дерипаске «отдайте ручку». И, в общем, я знала, что Ротенберги изначально не входили в ближайшее окружение Путина. Была даже такая история, ее рассказывали после истории с гостиницей «Москва», когда делили гостиницу «Москва», и когда Ротенберг пришел к Путину якобы жаловаться на Кадырова, который тоже участвовал во всей этой истории, и Путин якобы ответил Ротенбергу, что ты тут моим именем бабки делаешь, а он там для меня на Кавказе поляну стрижет. И где-то и в 2011, и в 2012 году говорили о каком-то охлаждении. И, конечно, я ожидала, что после того, как случился скандал с Платоном, там будет что-то, что, скажем так, существенно повлияет на настроение электората по поводу Платона. Потому что, ну, феерическая история. В разгар кризиса отдают налоги на откуп, и еще это причиняется, принося доход на миллион, причиняет неприятности на миллиард. Нет, ничего не произошло, и вот тут вылезают Боевские эти квартиры. Конечно, это происходит совершенно ужаснейшее впечатление, потому что, ну вот, да, существует такой гигантский административный демультипликатор внутри России, который заключается в том, что вот копеечные вложения, но для правильных лиц, оборачиваются миллионами прибыли для влагающего, но при этом еще и миллиардами убытки для экономики. Вы знаете, есть такой децильный коэффициент, это отношение заработков высших 10 и низших 10% населения. И вот есть вот этот административный демультипликатор, вот сколько стоят эти квартиры, а сколько ущерба потерпели дальнобойщики и сколько минуса потерял ВВП. А понятно, да, что это все не то, что недоказуемо, но это и нелинейно, да, нельзя сказать, что где-то кому-то дали квартиру, да, а вот в обмен получился Платон. Потому что, ну, есть такой термин «даровая экономика». Он был введен Карлом Полани, и он объяснял, как функционируют некоторые примитивные общества, в частности, меланезийское. И он объяснял, что когда в экономике нет рынка, и нет реального товара, а вся экономика держится на системе связей, то вот даровые транзакции, они не происходят так, что А дает Б, а Б дает А. А дает Б, Б дает С, С дает Д, а Д уже делает какой-то подарок А, и все счастливы, потому что все увязаны в какую-то систему. Но вот проблема даровой экономики, что меланезийской, что российской, заключается в том, что есть два типа экономики. Одна – это когда люди зарабатывают на прибыли. Как делает хрестоматийный булочник Адама Смита, который печет пирожки и, пытаясь получить свой личный интерес, тем самым увеличивает общественное благо. А другая тип экономики – когда люди зарабатывают на деление пирога. Условно говоря, когда вот тот самый булочник Адама Смита, скажем, становится, ну, условно говоря, зятем президента, и поступает требование свыше, чтобы все булочки покупались только в его магазине. Тогда, соответственно, булочнику неинтересно зарабатывать на прибыли. Булочник не предлагает оптимальную цену товара. Булочник, наоборот, чем хуже он будет печь пирожки, тем больше у него будет прибыль. И, собственно, вот эта страшная вещь, что даже нету... То есть, либо у вас экономика растет, и предприниматели наживаются на том, что она растет, либо у вас экономика не просто стационарна, а она падает. Потому что, когда булочник, условно говоря, по какой-то причине становится монополистом, то начинает работать вот этот самый демультипликатор. И другой скандал, который тоже был анонсирован, который касался оппозиции, И НТВ нам показало в прямом эфире, в прайм-тайм, любовную сцену между экс-премьером Михаилом Касьяновым и Натальей Пелевиной, российской политической активисткой, не совсем российской, потому что она в 11 лет уехала за рубеж, и, собственно, у нее абсолютно такие западные понятия о жизни, как, собственно, и следует из того, что нам продемонстрировали. Причем НТВ заявляет, что это Пелевина сама записала постельные сцены. Ну, понятно, Политковская сама себя убила, Литвиненко сам себя отравил, а Пелевина сама себя записала той самой ручкой, которую конфисковала у нее ФСБ год назад. Я вам честно скажу, что я надеялась отделаться и не смотреть этого порно, потому что это было выше моих сил, но потом я, к сожалению, поняла, что это будет просто непрофессионально. Значит, соответственно, вот я посмотрела, мыши плакали, давились, но ели кактус. И маленькая проблема для меня заключается в том, что на пленке вообще нет ничего, чтобы шокировало кого-то, кроме Ирины Касьяновой. Ну, очень хорошо, у Касьяновой и Пелевина роман, дальше что, они оба взрослые люди, в чем проблема? Ну да, Пелевина баллотируется. Простите, но она же там не спортсменка, не студентка с календаря. Это женщина, которая давно, еще до встречи с Касьяновым, занимается политической деятельностью, борьбой с коррупцией. Мне, может, не нравится, как она это делает. Это совершенно самостоятельный человек. Более того, видно, что у нее такие левые либеральные убеждения, можно сказать, почти демшиза, которые Касьянов пытается лечить. Ее реакции на все происходящее в России – это такие реакции левого либерала, публика, которую я лично не люблю, но это такая точка зрения. Потому что, когда Касьянов говорит, что его дочь и зять уезжают из страны, реакция Пелевиной. Какие ничтожные люди. Ну почему? Уезжают и уезжают. Когда там, видимо, был какой-то разговор о приватизации олигархов, Пелевин утверждает, что они все деньги украли. Но Касьянов пытается объяснить своей даме, несколько больной демшизой, что это не так. Что вот особенности российской приватизации. Да, было куплено за 5 копеек, продано за 5 рублей. Но, простите, мы этого раньше не знали, из откровений Касьянова. Мы что, не знали, что Касьянов не любит Навального и Яшина? Да, они там рассуждают, как сконструировать фронт против Навального. Ну, простите, а о чем разговор-то? Вот, ребят, вот представьте себе, вот разговор Касьянова постельный. Вот если был разговор Касьянова с помощником, слушай, ты, вот это самое, вот тут у меня бабу, я ее трахаю, вот давай ты как-нибудь там раздобудь ей квартиру, а я в ответ там, я не знаю, завод тебе передам. Вот это был бы компромат. А то, значит, классическая западная либералка говорит, что Яшин нехороший человек, и обсуждают они, под каким соусом просить у Ходорковского деньги, и сами же честно говорят, что сам же Касьянов честно говорит, что Ходорковский денег не даст. А, ребят, ну нас нагло обманули, ну обещали компромат, ну показали двух товарищей, роман двух товарищей по партии. Ну, представьте себе, там Владимира Ильича Ленина сняли бы с Инессой Федоровной Арманд. Ну, наверное, Владимир Ильич Ленин тоже что-то ей там говорил, какая ты будешь выдающаяся в партии. Причем гадости-то про Навального и Яшина говорит, заметьте, даже не Касьянов. Говорит как раз Пелевина, потому что она так думает. Ну, компромат был бы, если бы нам показали Касьянов, который получает от Собка чемодан денег и говорит, а взамен ты моих замов возьмешься учредителями в фирму. У меня еще много вопросов про Украину. Что там происходит, потому что там масса происходит очень увлекательных вещей. Но я должна честно сказать, что разговор в подробностях я отложу потом, потому что я как раз на следующей неделе буду в Украине, оттуда полечу в Тбилиси. И поэтому по поводу этих увлекательных украинских заварушек я сейчас скажу очень коротко. Я начну лирически. А вот в 1990 году Марио Пьюзо опубликовал книжку, которая называлась «The Fourth Key», «Четвертый Кеннеди». Книжка, кстати, была провальной, потому что она не понравилась американской публике. А мне она кажется одной из самых глубоких с политологической точки зрения романов Пьюзо. Потому что это книга о таком хорошем президенте Кеннеди, четвертом, который избрался президентом Соединенных Штатов, но ему все время кто-то мешает. То подлые олигархи, то какие-то действительно грязные нанятые им журналисты, ну, в общем, гады последние. И президент Кеннеди потихонечку всех этих нехороших людей зачищает. А кончается книжка хэппи-эндом для Америки, потому что там уволенный президентом директор ФБР подстраивает так, чтобы этого Кеннеди убили. И после того, как вице-президент, заместитель Кеннеди автоматически приходит к власти, он открывает его архив и с ужасом понимает по бумагам, что Америка стояла в шаге от тоталитарной диктатуры. И вот по поводу всех этих украинских скандалов, я говорю, у меня очень двойственное ощущение. Потому что Украину потряс ряд скандалов, которые я даже не знаю, в каком порядке перечислять. Первый был это абсолютно позорная история с неотставкой премьера Яценюка. Значит, напоминаю, что у премьера Яценюка, по крайней мере, на сайте еженедельника «Новое время», который я очень люблю, популярность колеблется в районе 1-3%, а у Саакашвили, как кандидата в премьеры, 35%. Чуть ниже там у Натальи Ереська. И, собственно, очень понятно, что произошло с недоотставкой Яценюка, потому что Порошенко надо было как-то договариваться. Ключевое слово тут – договариваться с Яценюком, а главное – с теми людьми, которые за ним стоят, то есть, прежде всего, с олигархами Коломойским и Ахметовым. И Порошенко попугал всю эту кампанию отставкой, а когда он договорился, тема отставки была снята, и люди олигархов спокойно скупили украинских тушек, ну вот тех депутатов, которые, собственно, являются частью украинской товарно-политическо-денежной системы отношений, и отставка Яценюка была провалена. А вторая была фантастическая история с отставкой зама генпрокурора Саакварелидзе, который его отправил тоже перед собственной отставкой генпрокурор Шокин. Это было дело бриллиантовых прокуроров. Бриллиантовыми они назывались так потому, что, собственно, у них при обыске нашлись банки с бриллиантами. И дело тянется уже довольно давно, и даже уже американцы, кажется, потребовали, чтобы просто Шокина и компанию уволили к такой-то матери, не американской. И вдруг вместо этого увольняют всех тех людей, которые, вернее, параллельно с этим увольняют всех тех людей, которые это расследовали. И напомню, что Саакварелидзе, это член еще грузинской команды Саакашвили, и что, собственно, это те люди, которые разгребли Авгиевы конюшни в Грузии. Это все-таки нельзя сравнить с Россией, потому что после расследования Навального о цапках и чайках не то, что не уволили чайку, но Навального неоткуда увольнять. Но все равно, да, это такая совершенно позорная история. Когда вскрывается чудовищная коррупция в прокуратуре, увольняют на глазах всей нации людей, кто ее расследовал. И третья история тоже позорная, это выборы в Кривом Роге, где после скандальных выборов, в результате которых мэром стал Юрий Вилкул, который принадлежит нынешней оппозиции, то есть, скажем, тому, что, соответственно, в Украине называется ватниками. И против него баллотировалось несколько украинских лидеров. Баллотировался, в частности, легендарный командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. И он эти выборы продул с разгромным счетом по классической причине, потому что, ну, там на этих выборах было все. От гречки до, как бы сказать, если это не называется подкупом избирателей, то я не знаю, как это назвать. Я не знаю, что называется подкупом избирателей, а главное, что избиратель счастливо покупался и грузился в автобусы бочками. Так вот, что я должна хочу сказать по этому поводу, что, ребята, вот моя двойственная точка зрения, это и есть демократия. Демократия, к сожалению, это режим, когда учитываются интересы А толпы, Б влиятельных людей, которые могут повлиять на исход выборов, в данном случае бриллиантовых прокуроров-ватников. А альтернатива – это четвертый Кеннеди, вот, который счастливо наступил в России. А можно ли это исправить, если бы был другой тип президента? Можно в такой ситуации, родоначальной ситуации демократии, очень много зависит от характера президента. И, конечно, если бы был президентом или хотя бы премьером Украины Саакашвили, то ситуация была бы совершенно другая. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юлия Латынина после новостей. И, собственно, я говорила о том, что в момент становления демократии, конечно, очень много зависит от того, от личности президента. Если бы Саакашвили был в Украине, президентом или хотя бы премьером, разумеется, украинская политическая ситуация была бы совершенно другой, вернее, экономическая. Но меня вот что тревожит, что Саакашвили уже был президентом в Грузии, и что там он вычищал Авгиевы конюшни. И что кончилось тем, что Авгиевы конюшни его сожрали. Причем они его сожрали чисто с помощью избирателя, потому что эти Авгиевы конюшни объяснили избирателю, что вот как только они придут к власти, то в Грузии будет золотой век, то пенсии будут высокие, а бензин будет дешевый. А эти Авгиевы конюшни, более того, рассказывали, что у Саакашвили диктатура, что Саакашвили сажает в тюрьму своих политических противников, что у него верхушечная коррупция. Вот я как сейчас помню, как нынешний глава ЦИК, только что назначенная госпожа Памфилова, объясняла мне на каком-то приеме, что в Грузии оказывается верхушечная коррупция. Вот полицейские у них не берут, а верхушка у них Саакашвили компания берет. Только маленькая проблема заключается в том, что люди, которые пришли к власти, не исполнили ничего из своих обещаний и сделали ровно все то же самое, в чем обвиняли Саакашвили. Но самое страшное заключается в том, что пока Саакашвили был у власти, то, в общем, Запад довольно осторожно к нему относился. Запад тоже подозревал ее в диктатуре. Запад говорил, а вот вы тут разгоняете демонстрации. Хотя это были демонстрации, которые были созваны ровно за тем, чтобы их разогнали и потом об этом показали на Западе. А сейчас я не вижу никакого протеста против нынешней тамошней грузинской демократии. Все хорошо, формальная демократия. Проблема-то заключается в том, что оказывается, что вещи, которые надо сделать, чтобы удержать власть, а чтобы удержать власть, надо раздавать бабло своим друзьям, и они построят для тебя весь народ. И вещи, которые надо сделать, чтобы вычистить Авгиевы конюшни, а для этого нельзя раздавать бабло друзьям, для этого нельзя договариваться даже с друзьями, для этого именно друзей-то надо сажать, как это делал премьер-министр Сингапура и как это делал Саакашвили. Оказывается, ты после этого теряешь власть в рамках той же самой демократической системы. А если бы не было скандалов с вот этими квартирами, ну и, пожалуй, расследованием НТВ, то, на мой взгляд, скандалом номер один этой недели было бы расследование Фонтанки, которое она опубликовала о частной военной компании некого Вагнера, но это просто позывной, который, оказывается, воюет в Сирии по сведениям Фонтанки. И оказывается, все у нас не так хорошо в Сирии, как нам рассказывали. И оказывается, там десятки жертв, если не больше. И просто эти жертвы не попадают на экран российского телевидения, потому что их несет не государственная армия, а их несет некая частная структура, которая, впрочем, имеет на своем балансе броневики всякие, гранатометы, прочую тяжелую технику. Ну, чудные дела твои, Господи. У нас государственная в России даже экономика. У нас Роснефть, у нас Газпром. А вот частная военная компания с броневиками у нас, оказывается, может быть частная. То, что руководит ей человек стальной каски вермахта, ну, любит этот человек носить стальную каску вермахта. Ну, это ладно. Но вот это хорошая новость, значит, Навальному тоже можно купить броневик. Ну, и вторая вещь, которая меня поразила в этой истории о частной военной компании Вагнера, было как раз то, что... В расследовании Фонтанки говорилось о том, что воюет она, в общем-то, дедовскими методами. Потому что частные военные компании, они обычно нанимают очень крутых профессионалов, соответственно, они дорожат, эти профессионалы, жизнью, и компания дорожит профессионалами. А здесь, по словам респондентов Фонтанки, людей гнали на убой, как во время Второй мировой, и точно то же самое было под Дебальцевой, и точно то же самое было при штурме Пальмиры. И, то есть, это был чисто афганский вариант, когда вот сначала гонят людей и кладут их пачками, потом заходят сирийские войска, боеспособность которых нам всем хорошо известна, а потом заходят корреспонденты Life News брать интервью доблестных сирийских войск. То есть это было один в один то, что происходило в Афганистане, когда сначала российские войска, советские войска шли на штурм, а потом Царандой в этот момент, который тоже участвовал в операции «Стреляном в спину», А потом из новостей советские войска, которым стрелял в спину Царандой, узнавал, что именно Царандой взял эту или иную высоту. И было, конечно, обидно. В данном случае не очень обидно, потому что, как я уже сказала, компания частная. Но вот когда я услышала про то, что людей не очень берегут, я сразу вспомнила замечательную старинную привычку китайских полководцев. Там тоже армии платили деньги, и вот там периодически возникали обвинения, что войска брошены в лобовой штурм, а перед раздачей зарплаты, вместо того, чтобы сделать это после раздачи зарплаты. Потому что, ну, согласитесь, если полководец получил деньги для раздачи войскам, то логичнее это раздавать после боя, чем до боя. А еще логичнее этот бой провести так, чтобы количество потерь среди войск было максимальным, ну, с тем, чтобы, соответственно, максимизировать свою прибыль. Еще одна забавная новость этой недели – это история про космодром «Восточный», про тот самый строительный объект, которому президент Путин уделяет не меньше внимания, если не больше, чем Сочинской Олимпиаде. А на него выделено безумное количество денег, 180 миллиардов по одним, 300 миллиардов по другим сведениям рублей. А стройку курирует лично Путин и Рогозин. Рогозин клялся, что первая ракета полетит в декабре 2015 года. А сейчас, как мы видим, уже март, пока ракета не полетела, обещают ее в апреле. И, собственно, история космодрома «Восточный» – это такая поразительная иллюстрация того, что существующая система российского управления деградировала даже тогда до такой степени, что она не может исполнить даже те задачи, которые поставлены непосредственно с самого верха, если речь идет о том, чтобы что-то построить, а не о том, чтобы что-то сломать. Потому что история космодрома «Восточный» – это история невыплат зарплат, украденных денег, сгоревших в высших слоях стратосферы и так и не приземлившихся в рабочие карманы. Это история угроз отключения электричества, это история скандалов. И вот, собственно, последняя новость заключается в том, что один из руководителей Роскосмоса, Андрей Мазурин, заявил, что в апреле будет первый пуск, а в 2017-м запуска не будет. А потом будут незначительные количества. То есть в переводе на русский язык космодром не готов. С него запустят чего-то там для проформы, с чего-то такого. А потом будут, собственно, строить. И одна из бед нынешнего мира, о которой я много раз говорила, заключается в том, что новости сменяют друг друга так быстро, что новость недельной давности забывается, и нет времени на ее осмысление. Вот, собственно, другие новости у нас уже вытеснили теракты в брюссельском аэропорту. И я, собственно, хочу вернуться к этому теракту и хочу вас познакомить с главным архитектором этой террористической атаки, которого зовут Филипп Моро. Он не исламист, он даже не мусульманин, он бельгийский политик, сенатор. Он профессор экономической истории в университете брюссельском. Он был автором даже закона против расизма и ксенофобии, который был принят в Бельгии в 81 году, когда он был министром юстиции. Но самое главное, что господин Моро являлся в течение 19 лет мэром вот того самого города Моленбек, вернее, пригорода брюссельского, района брюссельского, который за это время и превратился в абсолютно черный ящик, кишащий джихадистами. Кстати, как вы думаете, кто, по мнению экс-мэра Моро, отвечает за мусульманский терроризм в Бельгии? Правильно отвечают жиды. А вот когда его спрашивали сравнительно недавно по поводу того, что произошло с Шарли Эбдо и по поводу резни в кошерном супермаркете, он объяснил, что да, из-за израильско-палестинской проблемы есть люди, которые хотят преувеличить все различия, и что ненависть к арабам распространяется на Западе, чтобы оправдать позорную политику кровавого Израиля, с которой мэр, естественно, не согласен. Это не шутка. Экс-мэр Моленбека считает, что вся проблема с мусульманским населением в Бельгии – это результат агрессивной политики Израиля. Это не лирические его взгляды, потому что, например, в 2008 году из Моленбека уехали почти все евреи. Почему их магазины были разгромлены? Что сказал мэр Моро? Правильно он сказал, что виноваты во всем сами евреи, которые, внимание, хотели отказать мусульманам в праве разнообразия. Это не шутка. Мэр европейского города имеет внутри города еврейские погромы и отвечает, что жертвы погромов сами агрессоры. Почему это происходит? Очень просто. Итак, город Маленбек. Из Маленбека происходит как минимум 3 террориста, которые участвовали вот в свежих терактах. Это Ибрагим Абдель-Салам, Абдель-Хамид Абауд и тот, который еще бегает, Салах Абдель-Салам. Еще до этого, в 2001 году, выходцы из Маленбека убили Ахмад Шаха Масуда. Они приехали к Ахмад Шаху в качестве иностранных журналистов и подорвали, собственно, свои сами смертника. Оттуда же происходит человек, которого зовут Хасан Аль-Хаски, который, считается, стоял за терактами в Касабланке. Там было 41 труп в 2003 году и в Мадриде. Там было 200 трупов в 2004. И, собственно, вот большая часть террористов, которые сейчас появились в Европе, происходит из этого очень небольшого кусочка территории, там 6 квадратных километров, 48 жителей этого района уехали воевать в Сирию. И даже вот французский журналист Эрик Зимур заметил, что чем бомбить Раку, лучше бы Франции бомбить Маленбек. Собственно, о проблемах в Маленбеке было известно давно. Периодически люди жаловались на избиение, на террор. Но всегда мэр отвечал так, что Маленбек – это символ, который люди хотят уничтожить. Я этого не допущу. Как же, собственно, мэр сохранял этот символ? Ну вот простой пример. В 2009 году были бунты на Рамадан. Исламисты жгли машины, грабили дома. Ответ, инструкция МРО полиции была такая. Не провоцируйте их, не обыскивайте их и даже не делайте им замечания, если даже они будут бросать вам в камнями. Это не шутка. Как я уже сказала, совершенно другая была ситуация с еврейскими лавочниками и просто, видимо, лавочниками, которые отказывались платить на джихад, потому что, когда их стали громить, Мороз заметил, что это проблема самих евреев, которые не хотят допустить права на разнообразие. Правда, ушли не только еврейские лавочники. Было, например, уход крупнейшего американского рекламного агентства BBDO, которое ушло из Маленбека после, внимания, 150 нападений. 150, Карл. И, собственно, как я уже сказала, кульминацией всей этой истории было, конечно, интервью мэра сразу непосредственно после Шарли Эбдо, когда он сказал, что из-за палестинско-израильской проблемы некоторые нехорошие люди пытаются создать ненависть к арабам. То есть, почему все это происходило? Очень просто, потому что это был избирательный союз. Потому что в Маленбеке 300 имамов, и имамы в мечети присылали голосовать за Моро. А человек, который... С точки зрения Моро, превращение Маленбека в бастион джихада приносила голоса. Это была простая избирательная стратегия. И, собственно, меня вот по этому поводу спрашивают, почему называть исламизмом то, что можно назвать исламом, и совместим ли ислам с современной западной цивилизацией. И могу сказать, что по этому поводу я могу повторить только то, что сказал Геннадий Гудков-старший, один из немногих российских политиков, который осмеливается писать на эти темы, который сказал, что ответ на это может дать только сам ислам, не может дать никакой аналитик. Он обратил внимание на то, что мусульмане умеют защищать свою веру. Вспомните их реакцию на неправильные эфиры, карикатуры на пророка и нетолерантные высказывания политиков, якобы задевающие чувства верующих в Аллаха, отметил Гудков. В ответ массовые демонстрации, погромы посольств, западных офисов и так далее. Но вот что мы слышим о реакции на теракты исламских авторитетов, лидеров стран с преимущественно исламским населением, и неужели СМИ замалчивают их гневные проклятия вероотступникам? Почему каждый раз, когда происходит теракт, который совершил человек, который называет себя истинно верующим мусульманином, что вместо того, чтобы проклинать этого человека и объяснять, что он не прав, нам очень часто проклятия обращаются тем, кто осмеливается говорить, что да, этот человек действительно был мусульманином, нам говорит, как вы смеете компрометировать мирный ислам. Вот я скажу такую историю, которая меня очень поразила. В Глазго жил-был булочник, как раз не, ну, лавочник, которого звали Шах, он был из Пакистана, который очень хорошо относился к христианам, это была его принципиальная позиция, он поздравил в твите христиан с Пасхой, после чего какой-то другой мусульманин проехал 200 километров специально, чтобы его убить, и ударил его ножом ровно 30 раз за то, что тот поздравлял христиан с Пасхой. Да, вот, собственно, ответ на то, с кем, там, каких мусульман больше, тех, которые поздравляют христиан с Пасхой, или тех, которые бьют своих единоверцев за это ножом, конечно, не может дать никакой аналитик, а могут дать только сами мусульмане. И, собственно, по этому поводу я хочу рассказать одну историю, которая заключается в том, что 2000 лет назад по Палестине ходил один пророк, который учил, что Царство Божие начнется вот-вот. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе, учил он. Истинно говорю вам, не придет род сей, как это будет, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческих. Этот пророк учил, что в это Царство Божие попадут только праведники, а грешники погибнут. Праведники воссияют, как солнце, а злые будут вернуты в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Он учил, что грешники – это те, кто слушается его, и когда он рассылал по Галилее своих учеников, он сказал, что каждый город, который их не примет, ждет печальная участь, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Когда его ученики шли мимо самарийской деревни, где не приняли этого учителя, они хотели истребить всю самарийскую деревню, а когда он вошел в Иерусалим, он сказал, «Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мной». Этот учитель учил, что Царство Божие будет сугубо материально, и что ученики его будут иметь во сто крат более домов братьев, сестер, отцов и матерей, детей и земель. Он учил, что они сядут на 12 золотых тронов судить 12 колен Израилевых. Чтобы не обижать чувства верующих, я могу сказать, что некоторые высказывания этого человека, содержащиеся в Евангелиях, которые я только что привела, мало чем отличаются от соответствующих высказываний ИГИЛа, которые имеют место в этих же местах спустя 2000 лет. За эти 2000 лет мало чего изменилось. А у этого человека было много предшественников и много последователей. Считается современными учеными, что, может быть, некоторые из этих последователей были даже его родственники. Один из этих родственников мог быть пророк Иуда Фома, поднявший восстание около реки Иордан в 46 году. Он собрал народ около реки Иордан, обещал, что река раздвинется, и они все вместе пойдут в Иерусалим. А вместо раздвинувшейся реки встретила толпу римская кавалерия, и получилось не очень хорошо. А еще один из этих вероятных родственников, это человек, которого звали Иаков Праведник, он же Иаков, брат Господень из послания апостола Павла, которую создал организацию, которая, по крайней мере, по мнению профессора Роберта Эйзенмана и некоторых других нынешних ведущих библейских исследователей, известна нам как «Зелоты и Сикарии». Эта организация установила в Палестине двоевластие, потому что зелоты, рассеявшись по всей стране, цитирую Иосифа Флавия, грабили дома облеченных властью лиц, а их самих убивали и сжигали целые деревни. В 62 году Синедрион предложил зайти Иакову праведнику на стену храма и сказать, что второго пришествия Иисуса не будет. Но Иаков зашел на стену храма и провозгласил скорое второе пришествие Иисуса, за что и был сброшен со стены. Еще через 4 года его ученики с киджалами под платьем вошли в храм и устроили там резню, убив первосвященника Ананию. Это было начало иудейского восстания, которое, как писал Иосиф Флавий, случилось в отместку за смерть брата Иисуса Иакова, прозванного праведником. Праведники Задокиты контролировали некоторое время Иудею и Иерусалим и устроили там полный ИГИЛ, Хамас и Донбасс. Людей убивали по малейшему подозрению, праведники навертывались на себя драгоценностями, и пока в городе был голод, они резались между собой. Вы мне скажете, что это жестокая карикатура, что Иисус учил блаженны миротворцы, что он учил любить ненавидящих его. Я что хочу сказать, что это не месседж Иисуса? Ни в коем случае. Разумеется, вера Иисуса была верой мира и добра. Если вы скажете исламисту, что он ненавидит мир, он ответит, что это неверно и ненавидит ислам, который есть вера мира и добра. Любая мирная религия ненависти, включая коммунизм, ненавидит весь мир, но при этом объясняет, что это ее ненавидит и что надо любить друг друга. Вот даже на Донбассе мы любим наших братьев-украинцев, но эти украинские фашисты нас уничтожают. И я скажу, что Будда никогда бы не учил любить ненавидящих его. Он бы сказал, что у него нет ненавидящих. Любить ненавидящих – очень странное занятие, но очень выгодное в определенных психологических состояниях. Это было не единственное восстание, понадобилось еще два миллионарийских восстания 115 и 134 года, почти полное уничтожение евреев, чтобы что-то изменилось. И, собственно, о чем я хочу сказать. Вот прошло 2000 лет. Посмотрите на государство Израиль. Там государственная религия иудейская. Там соблюдают шаббат и кашер. Это та же самая религия с очень небольшими изменениями. Но она больше убивает. Никто не может сказать, что ее носители являются вот это, носителями этого странного комплекса, который, с одной стороны, требует любить весь мир, а с другой стороны, утверждает, что весь мир его не любит, и по этой причине вот всех этих нелюбящих можно убивать. Вот 15 веков христиане делали разнообразные вещи. Они уничтожали язычников, они уничтожали еретиков. Вот нам сейчас рассказывают про то, как ИГИЛ уничтожил Пальмиру, но ведь, ребята, это смех и слезы. Пальмиру уничтожил не ИГИЛ, Пальмиру уничтожил совершенно конкретный человек, которого звали Кинегий, который был правой рукой императора Феодосия, а который во главе христианских штурмовиков уничтожил все храмы Пальмиры, и если там что-нибудь стоит, то только потому, что у них тогда не было взрывчатки, а тяжелым физическим трудом каменные здания просто тяжело уничтожать, их проще ограбить. А так вот, это все происходило с христианством в течение достаточно длительного времени. Но сейчас это мирная религия, и сейчас это тоже самое христианство. Если какие-нибудь сумасшедшие фанатики, типа армии освобождения Господня, в Уганде убивают именем Христа, никто даже подумать не думает, что это можно ассоциировать с нынешним христианством. Еще раз. Вот мы не можем дать ответ на вопрос, каким образом религия из мирной становится воинственной или наоборот. Этот ответ может дать только сама религия. Но хотелось бы, чтобы перед миром не лежало новое тысяча лет средних веков, после которых великая исламская цивилизация породит новых да Винчи и новых Ньютонов. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».